«Как ты сказал?»
«Любовь?» — он был поражен. «Я говорю теоретически. Я не люблю Лили Бейтс».
«Было бы очень странно, если бы ты любил ее».
Они все кружатся под сверкающими люстрами. Он неплохо танцует, этот ее партнер. По крайней мере, не занят постоянно наблюдением за собственными ногами. Напротив, его глаза неотрывно смотрят на ее лицо. Оно поднято к его лицу и следует за поворотом плеч, когда он плавно кружит ее по паркету.
«Дорогой Уилл, надеюсь, у тебя все хорошо».
«Почему?» — спросил я у монстролога.
«И какое вам до этого дело?» Темные глаза сверкнули. «Пока за тебя отвечаю я, это именно мое дело. Уж поверь мне, в конце этого конкретного тоннеля света для тебя нет, Уилл Генри».
Я долго смотрел на него в ответ, потом фыркнул, и ледяной край бокала обжег мне нижнюю губу. «Разве не вы учили меня извлекать уроки из поражений?» Он напрягся и ответил.
«Я не терпел поражений в любви. Это любовь потерпела поражение со мной».
«Какая чушь!» — подумал я. «Типичная уортроповская белиберда, выдающая себя за глубокомыслие. Временами мне так хотелось врезать ему, что просто не было сил. Я поставил стакан, поправил галстук и провел ладонью по своим тщательно набриолениным волосам, пока тот, кто танцевал гораздо лучше меня, кружил ее по залу. Черный смокинг, фиолетовое платье. Убогая музыка гремела, скучные люди принужденно смеялись. Капли крови убитых животных пятнали белоснежные просторы скатертей.
«Куда ты?» — спросил он.
«Никуда», — сказал я и устремился в просвет между танцующими. Меня тут же подхватило и понесло, как щепку в водовороте. Но я, выбравшись, хлопнул его по широкому плечу, а Уортроп на том конце зала снова проверил часы. Ее партнер обернулся и раздвинул узкие губы, обнажив желтые крючковатые клыки.
«Твой танец следующий, парень», —
сказал он с настоящим английским акцентом. Лили ничего не сказала, но ее поразительные голубые глаза сверкнули.
«Дорогой Уилл, прости, что не пишу тебе чаще».
«Хватит тебе ее тискать», — сказал я, и прямо обратился к ней. «Здравствуй, Лили. Как насчет подарить один танец старому другу?» «Разве не видишь, ей нравится танцевать с тем, кто знает в этом толк? Иди лучше, открой еще одну устрицу, а танцы предоставь настоящим джентльменам».
«Вот именно», — я улыбнулся, и тут же вдавил локоть правой руки в его адамово яблоко. Он согнулся, хватаясь руками за горло. Я завершил дело коротким ударом в висок. Если ударить туда как следует, можно и убить. Он рухнул к моим ногам. Возможно, мертвый. Мне было все равно. Я схватил Лили за руку, а вокруг нас уже бешено взлетали и опускались кулаки. «Сюда!» — шепнул я ей в ухо и потащил за собой к буфету, где уже топал ногами разгневанный и раздосадованный Уортроп. До 10:45 оставалось еще несколько минут, он снова проиграл. Через комнату пролетел стул. Мужской голос взревел, перекрывая грохот.
«Господь всемогущий, я думал, ты его сломаешь!»
Музыка распалась на нестройные аккорды, как разбитая ваза на куски. Мы выскочили через боковую дверь в проулок, где в металлической бочке горел огонь. Золотое пламя, черный дым и запах лаванды от ее ладони, когда она ударила меня по щеке.
«Идиот!»
«Я спас тебя!» — возразил я, пуская в ход свою самую небрежную улыбку.
«От чего?»
«От посредственности».
«Сэмюэль очень хорошо танцует».
«Сэмюэль? Имя и то банальное».
«Да уж, куда там до экзотического Уильяма?»
Щеки ее горели, грудь бурно поднималась и опускалась. Она попробовала оттолкнуть меня и пройти, я ей не позволил.
«Куда ты?» — спросил я. «Входить туда теперь полное безумие. Там, если не под носом зашибут, так полиция загребет. Она уже скоро будет. Тебе что, хочется в тюрьму? Давай лучше покатаемся».
Я взял ее за локоть, она легко вывернулась. Моя ошибка, надо было держать правой.
«Зачем ты его ударил?»
«Чтобы защитить твою честь».
«Чью-чью?»
«Ну хорошо, свою. Но он должен был уступить. Порядочные люди так не делают».
Она все же рассмеялась. Ее смех звенел, как дождь из монет, льющийся на серебряный поднос. Это в ней, по крайней мере, не изменилось. я подталкивал ее к выходу из проулка. Днем мостовую намочил дождь, а ночью подморозило. У нее были голые руки, так что я стянул с себя пиджак и накинул ей на плечи.
«Ты то скотина, то джентльмен», — сказала она.
«Я человек, эволюционирующий в микрокосмос». Подозвав такси, я дал шоферу адрес и скользнул на сиденье рядом с ней. «Черный пиджак хорош на фиолетовом фоне», — подумалось мне. Ее лицо то пропадало в тени, то вспыхивало, когда мы проезжали мимо фонарей.
«Это что, похищение?»
— спросила она громко. «Спасение», — напомнил я. «Из когтей посредственности». Снова это слово. Она нервно разгладила складки своего платья. «Слишком красивая для такого ужаса. Долой посредственность. Кто такой Сэмюэль?»
«Хочешь сказать, что ты его не знаешь?»
«Ты же нас не представила. Он помощник доктора Уокера». «Сэра Хайрама? Подумать только. Хотя, впрочем, вполне возможно. Подобное с подобным, так, кажется, говорят».
«По-моему, говорят как раз иначе».
Я отмахнулся. Жест был заимствован у монстролога, но презрение я в него вложил целиком мое собственное. «Клише — орудие посредственности. Я же стремлюсь к оригинальности, мисс Бейтс».
«Я скажу тебе, когда у тебя получится».
Я засмеялся и ответил. «Я пил шампанское. И не отказался бы от кое-чего еще». Мы ехали мимо реки. Пахло морской солью и гниющей рыбой. Запах, свойственный всем набережным. Холодный ветер играл ее волосами.
«Ты пристрастился к алкоголю?» — спросила она. «И как ты скрываешь это от своего доктора?»
«Сколько я тебя знаю, Лилиан, столько ты зовешь его моим доктором. Пора бы уже перестать».
«Почему же?»
«Потому что он не мой доктор».
«Так он не возражает, что ты пьешь?»
«Это не его дело. Когда я вернусь в отель сегодня вечером, он спросит: «Где ты был, Уилл Генри?» Придав голосу необходимой суровости, а я отвечу: «Исходил всю землю вдоль и поперек, да еще прогулялся под нее и обратно. А может быть и так. Не твое дело, ты старый мешок с трухой». В последнее время он стал таким ворчуном, но я не хочу говорить о нем сейчас. «Ты отрастила волосы. Тебе идет. Что-то внутри меня освободилось. Возможно, виной тому был алкоголь, а возможно и нечто иное, не столь определенное». Свет на ее лице продолжал соперничать с тенью, но в моей душе такой борьбы не было.
«А ты и вырос», — сказала она, касаясь пальцами волос. «Немного. Я тебя даже не сразу узнала».
«А я тебя сразу», — сказал я, — «как только увидел. Хотя и понятия не имел, что ты снова в Штатах. Давно ты приехала? А почему вернулась? Я думал, ты еще на год останешься». Она засмеялась.
«Ба, какой ты стал разговорчивый! Совсем не похоже на прежнего Уилла Генри! Что за бес в тебя вселился?» Конечно, она меня дразнила, но я уловил и слабые обертоны страха в ее голосе, легкое дрожание неуверенности, восхитительный трепет от встречи с неизвестным.
В этом мы были с ней похожи. Нас обоих притягивало отталкивающее, манило ужасающее. «Древний зов!» — сказал я со смехом. «Исключающий неповиновение». Такси резко затормозило. Я заплатил шоферу, дав ему щедрые чаевые, чем выразил презрение к докторским замашкам скупердяя, и помог Лиле выйти. На холоде все звуки стали отчетливее, и я ясно слышал шуршание ее на крахмаленной юбке и шелест кружев.
«Зачем ты привез меня сюда, Уильям?» — спросила Лили, глядя на высящееся перед нами здание, с карнизов которого таращились горгульи.
«Хочу показать тебе кое-что». Она бросила на меня тревожный взгляд. Я засмеялся. «Не бойся», — сказал я. «Ничего похожего на наш последний визит в Монстрариум».
«Я тут ни при чем. Это тебе понадобилось доставать ту тварь.
Насколько я помню, это ты просила меня определить ее пол, хотя сама отлично знала, что это гермафродит.
А насколько я помню... Ты решил, что лучше голыми руками взять монгольского червя смерти, чем сознаться в своем невежестве.
Короче, я хочу сказать, что сегодня нам не угрожает ровным счетом ничего, кроме, конечно, Адольфа. Мы вошли в дом. Взяв меня под руку, она спросила:
«Адольф? А он что, не уходит домой по вечерам?»
«Иногда он засыпает прямо за своим столом». Я распахнул дверь под вывеской «Вход только для членов общества». Сразу за ней начиналась узкая полутемная лестница. Пахло затхлостью, плесенью, столикой гнили. «Про него часто забывают», — шепнул я, делая шаг вперед. Лестница была слишком узка для двоих. «А уборщики ниже второго этажа не спускаются, причем не из страха перед образцами. Это их Адольф запугал».
«Меня он тоже запугал», — призналась она. «В прошлый раз он пригрозил проломить мне голову своей тростью».
«Да нет, Адольф нормальный, просто слишком долго просидел наедине со своими монстрами. Прошу прощения, мне не полагается их так называть. Это не научно. С аберрантными биологическими видами». Мы дошли до первой площадки. Вонь химикатов, едва маскирующая тошнотворно-сладкий аромат смерти, усилилась. Эти два запаха вечно висели в монстрариуме, как густой туман. Еще один пролет, и мы окажемся в паре шагов от кабинета старого валийца.
«Ну смотри, Уильям Джеймс Генри, если это розыгрыш», — шепнула она мне на ухо.
«Я не злопамятен», — отвечал я. «Это мне не свойственно».
«Интересно, что бы сказал на это доктор Джон Кернс?»
Я повернулся к ней. Она отпрянула, пораженная гневным выражением моего лица. «Я рассказал тебе об этом по секрету», — сказал я.
«И я его не выдала», — ответила она, выпятив вперед подбородок, жест, оставшийся у нее с детства.
«Секрет не в этом. Ты же знаешь, я убил Кернса не из мести».
«Знаю».
В полумраке ее глаза казались больше, чем обычно. «Вот именно. Так мы можем идти дальше?»
«Ты же сам остановился».
Я взял ее за руку и потянул за собой. Заглянул за угол, в кабинет куратора. Дверь оказалась нараспашку, горел свет. Адольф сидел за своим столом, откинувшись на спинку стула, запрокинув голову и приоткрыв рот. Лили за моей спиной прошептала.
«Шага дальше не сделаю, пока ты не скажешь мне».
Я обернулся. «Хорошо, я хотел, чтобы это был сюрприз. Однако я ваш верный слуга, мисс Бейтс. И его тоже. И вообще, всеобщий верный слуга, как я уже неоднократно доказывал, в том числе убив Кернса. Особенно убив Кернса. Это нечто особенное, уникальное, единственное в своем роде, драгоценное. Ну, по крайней мере, для монстролога. Самая большая гордость Уортропа на сегодняшний день. Он выставит его на специальной ассамблее ежегодного конгресса. А что он сделает с ним потом, один бог знает».
«Что же это?»
Она затаила дыхание. Порозовела. Привстала на цыпочки. Никогда она не была так прелестна. Ей, как и мне, как и вам, было ведомо неодолимое желание — безнадежное отвращение притяжения безликой безымянной твари, что зовется чудовище, которого мы так жаждем, и которое отталкивает от себя, которое есть мы и одновременно не мы, которое было задолго до нас и будет еще долго после нас. Я протянул руку. «Входи и смотри».